Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет очередная передача из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. И сегодня ее автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов, предлагает нам поразмышлять над темой «Что же такое ереси?». Все ли мы с вами слышали о таком знаменитом письменном памятнике XV века «Послание на Угру» ростовского архиепископа Воссиана великому князю Иоанну III? Если нет, то приглашаю вас послушать. Примерно в середине часа начнется очередная передача из радиоцикла «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности» и об этом послании, которое и сегодня является пример взаимоотношений государства, власти и церкви, начнет разговор в первой беседе автор и ведущий этой рубрики, кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета и Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Богословие для мирян простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте все те, кто нас смотрит в видеозаписи. Мы продолжаем наши беседы, посвященные богословию, посвященные основным, таким можно сказать, узловым вопросам православного богословия. И сегодняшнюю нашу встречу мы начнем с рассмотрения того, что в богословии именуется ересями, то есть существенными заблуждениями, касающимися важнейших вопросов богословских, такими заблуждениями, которые настолько существенны, что даже делают для человека, если он действительно принципиально настаивает на этих заблуждениях, делает для него невозможной христианскую жизнь, церковную жизнь. И мы с вами уже сказали, что в богословии всегда вот таким заблуждениям уделяется особое внимание. Это связано с тем, что, во-первых, эти заблуждения носят типичный характер. И так или иначе в сознании человека они могут частично или в отдельных своих аспектах возникать. И важно уметь их узнавать, понимая при этом, что они принципиально затрудняют и даже делают невозможной христианскую жизнь, от них отказываться, их преодолевать, даже лучше сказать. А с другой стороны, из истории богословия мы хорошо знаем, что основные догматические определения вселенских соборов были связаны именно с преодолением ересей. Поэтому для того, чтобы лучше понимать святоотеческое богословие, важно знать, против каких заблуждений прежде всего святые отцы направляли свои богословские усилия.
Уже, наверное, какая-то типология этих ересей есть, то есть время от времени возникает нечто похожее.
Да, да, и далее, когда мы будем обращаться непосредственно к тем или иным ересям, мы иногда будем такие параллели с некоторыми современными течениями, особенно распространенными в протестантских различных направлениях, будем такие аналогии иногда проводить. А сейчас давайте более тщательно рассмотрим, что означает само слово «ересь» в богословии. Каковы причины ереси, согласно богословскому пониманию. И рассмотрим также, в каком смысле ереси могут быть охарактеризованы как вот такие принципиально неприемлемые заблуждения. Не просто некие частные ошибки богословские, а такие непонимания, неправильные понимания, которые фактически несовместимы с откровением. Сразу можно сказать, что слово «ересь» употребляется в различных смыслах, различные оттенки есть у этого слова, и чтобы не запутаться, важно их все осознавать. Сначала в эпоху создания новозаветных произведений, когда трудился апостол Павел над своими посланиями, слово «ересь», а это слово уже тогда существовало, разумеется, в греческом языке, оно все-таки имело такой нейтральный характер. Оно указывало на то или иное частное направление мысли, на те или иные частные представления, те или иные, можно сказать, школы мысли, которые сосуществовали в сознании и выражались, соответственно, философами. И не только философами, но и в более широком таком смысле тоже такие различные мнения можно было констатировать. И в одном из посланий, в первом послании к Коринфянам, апостол Павел употребляет это слово именно в таком нейтральном смысле. Он пишет Коринфянам: «Надлежит быть и разномыслием между вами, чтобы выявились искуснейшие». В греческом тексте, там, где мы видим в синодальном переводе слово «разномыслие», стоит как раз это слово греческое «ересь». Но в данном случае, как мы видим, оно еще пока носит нейтральный характер. В таком смысле, сразу можно сказать, довольно быстро в истории богословия это слово перестало употребляться. И постепенно, но достаточно тоже быстро, уже в IV веке, пожалуй, можно сказать, что словом «ересь» стали обозначаться именно заблуждения. Именно заблуждения. Не просто допустимые те или иные частные мнения, частные суждения богословские, а заблуждения.
Тем не менее, разномыслие все равно мы, как сказать, не отрицаем. Да?
Да, конечно, конечно, откровение настолько глубоко, настолько полно, что мы никак не можем претендовать на то, чтобы его полностью осознать, полностью воспринять. И даже в богословии утверждается, что даже великие святые отцы не могут нами рассматриваться как те, кто все стороны откровения одинаково полно охватил, одинаково полно воспринял. Даже когда речь идет о святых отцах, всегда мы видим, что прежде всего они известны, они преуспели в раскрытии тех или иных богословских аспектов, аспектов откровения. Ну, прежде всего, разумеется, тех, которые были наиболее важны для их эпохи. Тех аспектов, которые особенно важно было прояснить для современников святых отцов. Тех аспектов, которые иногда воспринимались искаженно, и даже, можно сказать, при этом возникали вот такие существенные заблуждения, которые можно именовать ересями. Далее, если говорить о оттенках некоторых этого слова, то следует отметить, что в начале существовала такая практика употребления этого слова «ересь», согласно которой к ересям относились все не соответствующие откровению, несовместимые с откровением представления о Боге, в том числе такие представления, которые предлагались не христианами. например, языческие представления, представления о боге языческих философов могли именоваться этим словом. В известном произведении преподобного Иоанна Дамаскина о ересях, в число ересей включен, например, ислам, то есть еще одно направление в представлении о Боге, представители которого совсем и не претендуют на то, чтобы быть христианами. Иногда в таком широком смысле слово «ересь» употребляется и в настоящее время, но все-таки это не вполне строгое, такое расширенное употребление этого слова. В настоящее время словом «ересь» в предельно таком четком понимании богословском принято обозначать те принципиальные заблуждения, которые предлагаются теми, кто претендует на то, чтобы быть христианами. То есть, например, представление Плотина о Боге, который, разумеется, не претендует на то, чтобы раскрывать откровение христианское. И есть некоторые указания на то, что Плотин прямо полемизировал с христианством, хотя, видимо, он знал христианство весьма поверхностно, судя по этой полемике. Но, тем не менее, по крайней мере, ясно совершенно, что он и не претендовал на то, чтобы быть христианином. Он с самого начала предлагал некое другое понимание Бога. Поэтому, строго говоря, он к еретикам и то представление о Боге, которое он предлагает, несмотря на всю его несовместимость с откровением Бога о себе, названо ересью вот в таком строгом смысле быть не может. Вот здесь вспоминается известное выражение одного из крупных православных богословов XX века, протоиерея Георгия Флоровского, когда его однажды спросили о одном известном авторе, который в том числе затрагивал и вопросы понимания Бога, разумеется, не считает ли он, что эти взгляды следует признать еретическими. На что отец Георгий довольно так строго, как это иногда он делал, ответил, что для того, чтобы быть еретиком, нужно сначала быть христианином. То есть нужно претендовать на то, что человек выражает именно христианскую точку зрения. А если человек и не претендует на это, то его и еретиком называть, строго говоря, некорректно.
Ну да, просто внешний, как мы говорим, да, человек?
Да, 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 человек, да, внешний человек, не опирающийся принципиально на откровение, то есть не рассматривающий откровение в смысле высшего источника суждений по любым метафизическим, жизненным, церковным вопросам. Но если речь идет о человеке вне церковного, то можно сказать, как это в современной философии делается, по любым экзистенциальным вопросам, то есть вопросам, связанным с пониманием смысла человеческой жизни, человеческого существования, по вопросам, связанным с основами понимания человеческой жизни и человеческого существования. Ну и таким образом, в настоящее время, еще раз, под ересью понимаются такие заблуждения, которые предлагаются людьми, претендующими на то, что они являются христианами, и эти заблуждения настолько принципиальны, что они делают невозможной христианскую жизнь, церковную жизнь.
А вот принимается во внимание это намеренное искажение или это вот заблуждение?
Да, конечно, обязательно принимается во внимание, и в этом смысле еще одним признаком, обязательным признаком ереси является то, что человек настаивает на своем заблуждении. Конечно, мы хорошо знаем, что может человек, христианин, православный христианин, человек церковный, может придерживаться каких-то ошибочных представлений, но потому что у него не было возможности уделить достаточно времени систематическому богословскому образованию, по другим каким-то причинам, может быть, человек увлекся каким-то учением и не заметил, не понял, что оно является является неадекватным с христианской точки зрения. Может быть, кто-то ему посоветовал обратить внимание на это учение, и человек этому совету, ну, может быть, не критически к этому совету отнесся и не критически воспринял это учение. Все подобные ситуации еще пока ересью названы быть не могут. До тех пор, пока человек принципиально не настаивает на этом своем заблуждении. То есть, если человек слышит, слышит разъяснение о том, что это заблуждение, то, что он считает, соглашается с этим пояснением, с этими объяснениями, когда видит, что эти объяснения покоятся на откровении, на святоотеческих свидетельствах, то эта ситуация ересью не может быть названа. А вот если человек, несмотря на все объяснения, такие аргументы, восходящие и к Священному Писанию, и к святоотеческим произведениям, продолжает настаивать на том, что то, что он предлагает, именно то, что он предлагает, следует считать правильным, истинным, а то, что предлагают ему, ссылаясь на священное предание, это как раз и есть заблуждение. Вот в этой ситуации только... Только при этом условии можно уже безоговорочно говорить о том, что такой человек оказывается среди еретиков. Среди еретиков, то есть таким человеком, в сознании которого заблуждение настолько укоренилось, настолько им овладело, настолько руководит его даже, можно сказать, церковной жизнью, его отношениями с другими членами церкви, настолько оказывает решающее влияние на восприятие священного писания, священного предания, что человек закрывает для себя возможность спасения. И еще на что можно обратить внимание, говоря о таких несколько формализованных признаках ереси, вспоминая материалы, которые мы перед этим затронули, это то, что признаком ереси, учитывая, как мы сказали, то, что ересь – это именно принципиальное заблуждение, признаком ереси является то, что она противоречит, противоречит хотя бы одному из догматов. Далее, как мы, в общем-то, и говорили, но давайте еще вспомним, что могут быть богословские суждения, редкие, статистически, небольшими группами христиан, статистически, если говорить, выражаемые, но если они догматам не противоречат, они могут, например, считаться частным мнением, они даже могут считаться, ну, ошибочным мнением, но все-таки это еще не ересь. Ересь обязательно касается и относится к заблуждениям принципиальным.
Но, тем не менее, еретикам не закрыт путь к покаянию.
Да, разумеется, разумеется, вообще путь к покаянию в богословском понимании никому не закрыт, и как бы, может быть, по человеческим представлениям это покаяние казалось окружающим человека, людям, маловероятным и даже невероятным, невероятным, настолько человек принципиально придерживается нехристианских, даже антихристианских взглядов, настолько он в действиях выражает это свое самоопределение. Тем не менее, Богу возможно все, и есть и возможность, разумеется, у Бога и такого человека призвать одному Богу ведомыми способами и привести его к покаянию. Но, разумеется, ни в коем случае не насильственно, как мы неоднократно с вами подчеркивали, ни в коем случае не навязывая откровения. Человек всегда свободно призван откликнуться на призыв Божий. Но вот найти такие слова, облечь этот призыв в такие формы, которые даже укоренившемуся человеку в нехристианской жизни, даже для такого человека окажутся значимыми, затрагивающими некие глубины его душевной жизни. Вот это все, конечно, может сделать Бог, и, как мы знаем из множества примеров, часто именно так Бог и поступает. Ну что ж, нам еще предстоит далее рассмотреть, каковы же причины ереси. Действительно, как так получается, что человек обращается вот к таким принципиальным заблуждениям, при том, что он слышит и читает, знакомится и с откровением, и с теми, кто предлагает толкование, такое полное, здравое христианское толкование откровения. В связи с этим давайте обратим внимание на буквальное значение слова «ересь». В греческом языке буквальное значение слова «ересь» – это «выбор». И, пожалуй, можно сказать, что не случайно святые отцы стали обозначать именно этим греческим словом вот такие принципиальные христианские догматические заблуждения. Тем самым святые отцы указывают на типичный механизм формирования ереси. Как его можно пояснить? Мы не раз уже говорили о том, что откровение носит сверхрациональный характер. Поэтому рациональным образом, таким систематическим, концептуальным образом охватить и выразить исчерпывающе все откровение невозможно. Но у людей постоянно возникает соблазн облечь откровение в такие формы, которые для них были бы понятны, которые для них были бы объяснимы, то есть формы рационализированные, в те формы, с помощью которых люди привыкли решать те или иные вопросы своей жизни, в том числе и вопросы повседневные, но и также вопросы, связанные с онтологическими проблемами, с метафизическими, философскими, теми или иными проблемами.
То есть вот на этом пути подстерегает как раз чаще всего опасности, да?
Да, то есть человек, как это еще можно пояснить, человек, видя свою неспособность охватить откровение, переживает это состояние как, ну, такое неприятное, доставляющее ему какой-то дискомфорт, в том числе и психологический, и пытается так объяснить откровение, чтобы оно стало понятным, оно стало логически выверенным, логически упорядоченным. То есть оно стало, ну, чем-то аналогичным к тому, что человек привык в своей и повседневной жизни, и в своих философских размышлениях. То есть чем-то подчиненным мыслительным способностям человека. И как результат, из всей полноты откровения получается, что человек выбирает то, что рационализируемо, то, что он может понять, может охватить в своем рациональном мышлении. То есть из всего откровения человек, другими словами, выбирает, отсюда выбор, буквальное значение слова «ересь», выбор, выбирает только часть. А далее он эту часть объявляет полностью исчерпывающей все откровение. В результате в сознании человека, придерживающегося вот такого еретического подхода, в качестве откровения воспринимается только лишь некая объясненная, рационализированная часть. Это чрезвычайно опасная ситуация, и ее можно еще охарактеризовать, обращаясь к такому библейскому понятию, как идол. Получается в этой ситуации, что человек, вместо того, чтобы обращаться к Богу, бесконечно превосходящему возможности человека, вместо того, чтобы обращаться к Богу как абсолютно непознаваемому и в то же время вступающему в отношения с человеком, обращаться в благодарности Богу, человек начинает обращаться к некоему интеллектуальному идолу, к некой конструкции, можно сказать, Бога, которую он сам же и создал в своем мышлении. Ну и, разумеется, эта ситуация губительная. Губительная для христианской жизни, закрывающая для человека возможность действительно общаться с Богом, который все превосходит, в том числе, который непредсказуем, Вот не ваши мысли мои мысли, и не ваши пути мои пути, говорит Бог, например. Вот вместо того, чтобы общаться с Богом в абсолютном таком понимании, в каком Бог являет себя в откровении, человек начинает общаться, ну, можно сказать, с некой конструкцией концептуальной, которую он сам же и создал. Тем самым эта конструкция интеллектуальная закрывает от него Бога, то есть служит идолом. Идол — это совсем не обязательно такое изваяние некое, которое объявляется священным, и, как это мы видим примерно у язычников, такую логику, и к которому человек обращается как к некоему божеству, вместо обращения к реальному, все превосходящему, неизобразимому, разумеется, в этом смысле, никак не охватываемому никаким местом, никаким изваянием существу. Даже более того, может быть, такие интеллектуальные идолы в значительной степени еще и более опасны по сравнению с идолами, ну, такими простыми, в некотором смысле наивными, языческими. Ведь для того, чтобы осознать то, что Бог никак не может быть привязан ни к какому изваянию, меньше требуется усилий, это понятнее для человека, чем осознать, что Бог не может быть привязан нерасторжимым образом к неким весьма тонким, весьма возвышенным с точки зрения человека категориям, которые человек использует для того, чтобы сформулировать для себя некую концепцию Бога. В этом смысле преодолеть вот таких концептуальных идолов, пожалуй, даже сложнее, чем преодолеть какие-то установки, связанные с идолами более простыми, такими материальными. Ну что ж, вот что касается, таким образом, причины или даже точнее сказать, типичного механизма формирования ересей. Этот механизм связан с весьма такими глубокими установками человеческого мышления, и некоторые богословы XX века, даже характеризуя опасность вот таких установок на создание рационалистических идолов, характеризуют догматы во всей их полноте сверхрациональной, как крест для человеческой мысли. Вот для того, чтобы действительно воспринять откровение во всей его глубине, человеку необходимо признать ограниченность своих возможностей, а это требует и особого отношения к Богу, требует смирения христианских добродетелей, требует христианского образа жизни, образа восприятия и Бога, и мира, и окружающих. И часто человеку чрезвычайно сложно признать ограниченность своих возможностей, признать, что для того, чтобы общаться с Богом, необходимо соотноситься с другими христианами, с мнением святых отцов, с толкованием Священного Писания. Так что, вот как я уже отметил, даже такой очень сильный образ использует Владимир Николаевич Лоский, но и целый ряд других православных богословов XX века для того, чтобы глубже пояснить, как же, с одной стороны, формируются ереси, а с другой стороны, что требуется, чтобы обезопасить себя от впадения в ересь.
То есть грех гордыни, можно сказать, один из источников ереси.
Да, да, такого превозношения, непонимания меры человека, неспособности соотнести эту меру, данную человеку, каждому конкретному человеку, с величием предмета, с абсолютным величием Бога, с абсолютной трансцендентностью Бога, если говорить философским языком. Смирение здесь, пожалуй, вот эта христианская добродетель принципиально важна и для каждого христианина, и в данной ситуации, и для богослова тоже. Смирение, то есть понимание меры. Слово «смирение» этимологически происходит от слова «мера». И всегда, конечно, у человека после грехопадения действительно возникает такая установка на то, чтобы возвеличить себя. И как результат, если мы говорим о богословии, эта установка и ведет к утрате понимания меры в описании Бога, в восприятии откровения, и ведет к таким рационализированным идолам, ведет к формированию ересей.
Помню о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Можно сказать, что Господь и помогает, наверное, вот в постижении себя, в постижении своего слова, как раз людям смиренным, и мы знаем, что таковыми отцами церкви были и люди с точки зрения вот сегодняшних философов, прям скажем, малограмотные, допустим, да, но смиренные, да. И которые понимали слово Божие.
Ну да, конечно, мы всегда, когда говорим о богословии таком академическом, мы всегда подчеркиваем, что речь идет о богословии, возможности которого весьма ограничены. И действительно, человек, преуспевший в реальных отношениях с Богом, воспринимающий Бога смиренно, воспринимающий Бога сверхрациональным образом, он даже при том, что он может и не знать богословскую литературу, и вообще быть даже неграмотным, может находиться в высшем богословском смысле на несравненно принципиально более высоком уровне, высшем уровне богословия.
То есть какое-то откровение получить, иначе говоря.
Причем именно сверхрациональным образом. Вот когда мы говорим об академическом богословии, смирение остается принципиально важным, чтобы не решил тот или иной богослов, что его концепции, его построения богословские как-то полностью исчерпывают откровения, должны вообще восприниматься как некое мерило адекватности восприятия откровения. Вот чтобы таким образом не переоценить и себя, и свои возможности, и вообще возможности академического рационального богословия. И важно, и для академического богословия тоже важно понимать свою меру, то есть важно пребывать вот в этой добродетели смирения. В этом смысле, если мы говорим о глубинных истоках и причинах ересей, на что указывают святые отцы часто, то это причины внерациональные. В конечном счете, за ересью, то есть за такой склонностью выделять из откровения только некоторую часть и объявлять эту часть полностью исчерпывающей откровение, стоит неадекватное отношение к Богу и к ближним. Например, святитель Григорий Богослов, когда характеризует известное заблуждение, касающееся троичного богословия, понимания Бога как Пресвятой Троицы, об этом мы будем говорить позднее, он говорит о том, что за этим заблуждением стоит неблагодарность Богу. То есть ситуация, когда человек настолько утрачивает меру, настолько теряет смирение, что не воспринимает Бога в абсолютной благодарности ему. Ну и отсюда и то, что он допускает по отношению к Богу в своих таких концептуальных еретических схемах, то, что Бога уничижает. Но это не обязательно результат каких-то таких искренних, может быть, логических ошибок, немощи человеческого мышления. В конечном счете, все-таки главная причина – это вот такое внутреннее, искаженное отношение к Богу и людям. А далее оно обрамляется логически, рационально, концептуально, и формируются те или иные ереси.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. «Чти и разумей» «Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла – кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хотел я почитать «Волоколамский Птерик» и «Домострой» с вами, такие древнерусские памятники XVI века. Но перед этим немножко еще задержимся в веке XV, и сегодня я прочитаю не очень большой текст, хотя не знаю, может быть, он и растянется тоже не на одну передачу, потому что еще будут по ходу некоторые комментарии. Послание на Угру Васяна Рыло, епископа.
Это ту самую Угру, на которой было стояние?
Да, вот именно во время этого стояния в 1480 году. Мы знаем все вкратце эту историю, как сошлись два войска на двух берегах реки, как они стояли напротив друг друга, и как потом без столкновения прямого разошлись во свояси. Этот год, 1480-й, заметьте, что через 100 лет ровно после Куликовской битвы считается как бы официальным окончанием татаро-монгольского ига на Руси. Датой выхода Руси из состава Золотой Орды или из вассальных отношений с ней. Но, как всегда бывает с историческими событиями, мы можем смотреть на них сквозь разную оптику, то есть можем смотреть как бы издали и видеть их очень крупным планом, а можем приблизить оптику и увидеть что-то более конкретное, связанное с детальными обстоятельствами времени. И вот это послание как раз показывает конкретные обстоятельства. А заключались они в том, что великий князь Иван III, которого, собственно, называли Иван Великий, и который был одним из ключевых, наверное, основателей российского государства.
И сейчас некоторые историки говорят о том, что все-таки роль его недооценена. Ни памятников ему особо, ни какого.
Дед Ивана Грозного. Да, его роль, может быть, недооценена именно в таком публичном восприятии. Историки как раз много о нем говорят и пишут, и даже в школьном курсе истории он занимает достаточно видное место. Но надо сказать, что государь это был неоднозначный в полном смысле этого слова. То есть у него были и несомненные заслуги перед государством, народом, историей нашей. Его архитектурные дела в Москве, он много по себе оставил таких следов, при том, что они были связаны и с определенным западным влиянием, но при этом они становятся эталоном древнерусской архитектуры, то есть это западное влияние, преломленное через русскую традицию. Да, Успенский собор, Архангельский собор с его характерными ракушками, раковинами, да, то, что не совсем привычно даже для древнерусской именно архитектуры. Его взаимоотношения с разными странами достаточно открытые. Ну, считается, что при Иване III Русь как бы начала открываться. Не то чтобы она до этого как-то особо закрывалась, скорее это связано как раз с преодолением такой внешнеполитической изоляции невольной, связанной с Золотой Ордой, опять-таки. Ну, вот эта открытость, как бы напоминающие дни домонгольские, она, с одной стороны, безусловно, носила положительный характер и как бы предвосхищала уже становление России империи в будущем. С другой стороны, при нем, при дворе, получает распространение ересь, с которой боролся преподобный Иосиф Волоцкий, и, может быть, какие-то страницы из его просветителя тоже нужно будет прочитать. Иван III отличался, скажем так, чтобы не как-то не возводить на него напраслину, поскольку его мотивы в точности, вот в личном плане нам мало известны. Он отличался крайней дипломатичностью, крайней степенью осторожности во всех своих делах. Был из тех людей, которые любят действовать наверняка. Такие люди иногда достигают впечатляющих успехов, поскольку когда все сходится в их руки, оно складывается наилучшим образом. Но когда они в этом не уверены, они могут проявить качество такой осторожности, которое даже кому-то покажется и трусостью. Вот стоя на берегу Угры, государь далеко не уверен был в том, что следует биться. И вел переговоры с ханом Ахматом.
Но это, может быть, не самое плохое качество для руководителей и полководца, чем просто бросать людей.
Да, но дело в том, что именно опасением, что он бросит людей, только не на убой, а, ну, все равно на убой, то есть в процессе отступления, оно и вызвало к жизни послание Васяна Рыла, которое мы прочитаем. Оно нам интересно, с одной стороны, достаточно ясным древнерусским языком. Не во всех памятниках он одинаково ясен, здесь он практически прозрачен, и комментарии филологического характера, я думаю, почти не понадобятся, и стилистикой, и так далее. Но оно интересно и с точки зрения культуры взаимоотношения церкви и царства в Древней Руси. Потому что, с одной стороны, мы увидим в нем все необходимые моменты почтения государю, хотя он еще даже не царь, а только лишь великий князь. Да, ну, известно, что его и называли царем современники. И близко уже время, когда старец Филофей напишет его сыну Василию Третьему, что один ты во всей вселенной христианам царь, без лести причем, потому что это действительно уже было так, что единственное православное государство, которое что-то из себя представляло как государство, это была именно только что освободившаяся от формальной зависимости от Золотой Орды Русь. И при всех этих моментах, которые связаны не просто с, ну скажем, со страхом перед верховной властью. А бывают же и люди, которые ничего не боятся, как патриарх Гермоген, который говорил: «Боюсь единого сущего на небесах». Но они связаны прежде всего с евангельскими и вообще новозаветными заповедями: «Царя чтите», «Не злословь начальствующего в народе твоем». И мы помним, что апостол Павел, когда его стали бить по устам в присутствии первосвященника и по приказу первосвященника, он сначала говорит ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная». И кто-то из стоящих возражает ему: «Архиерея ли Божия поносишь?» И Павел тут же говорит: «Простите, братья, я не знал, что это архиерей». То есть даже иудейский первосвященник, но как начальствующий в его народе, и он тут же, кстати, прибавляет эту цитату из Ветхого Завета: «Ибо сказано: начальствующего в народе твоем не злословь». Он не злословит его, так сказать, публично, хотя вряд ли Павел изменил о нем мнение. Просто он соблюдает закон Моисеев в данном случае. Есть еще и такое соображение, что, может быть, апостол Павел сознательно, зная, что это архиерей, сказал: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная», чтобы сказать истину, и тут же отрекся от своих слов в том смысле, что все равно власть должна быть почитаема как власть, как опора порядка и иерархичности общества. Таким образом, он как бы высказал обе истины в один момент. Вот нечто подобное мы встречаем и здесь, в послании на Угру, потому что, с одной стороны, у святителя, у владыки Васиана нет цели поносить великокняжескую власть или каким-то образом ее отрицать, естественно. Но, с другой стороны, он обращается к ней с наставлением отеческим. То есть церковь не партнер государства, а церковь – это то место, где вещаются слова Божии. А слова Божии имеют применение в вечности.
Непреложные.
Непреложные, да. Ну, прочитаем текст. «Благоверному и христолюбивому, благородному и Богом венчанному, Богом утвержденному, в благочестии всея вселенная концех воссиявшему, наипаче же в царях пресветлейшему и преславному государю, великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, богомолец твой, господине, архиепископ Васьян Ростовский, благословляю и челом бью». То есть сначала он его благословляет, а потом и кланяется ему, как государю.
А почему, Илья Сергеевич, почему Ростовский? То есть это любой святитель мог, получается, написать?
Ну, во-первых, на Руси еще не было патриарха.
Вот я и говорю, они были как бы равнозначны, да, вот.
А во-вторых, кстати, очень интересный вопрос, да, то есть, конечно, равнозначны они не были, конечно, главой...
Я имею в виду не государь с...
Я понимаю, да. Главой русской церкви, конечно, был митрополит Киевский, он же Владимирский, он же Московский. Мы как-то уже говорили об этом перемещении кафедры и сохранении ею своего наследования. И почему, собственно, Киевская митрополия едина? И она и есть русская, и есть московская митрополия. Ну, поговорить о том, как они разделились, какие там были перипетии истории, можно отдельно. Это не совсем наша тема, поскольку это скорее для историков, чем для просто чтения древнерусских текстов. Но, во всяком случае, сознание было таким, и глава поэтому русской церкви был, хотя его значение было еще не столь велико и однозначно, каково значение патриарха. Но, тем не менее, вы совершенно правильно заметили, что вот такое послание самовольное не служит примером какого-то выхода из своего чина, как бы из субординации, как сейчас любят иногда говорить. Но вообще часто какие-либо, оценивая события, почему-то пользуемся не русскими словами в таких случаях.
Не, ну просто вот. Не его епархия, скажем уже так.
А дело в том, что епископы, они ведь принципиально равнозначны друг другу. Где епископ, там церковь, говорит святой Игнатий Антиохийский. Епископ символизирует Христа, так же, как и священник символизирует Христа во время богослужения, но священник как бы уполномочен епископом в своей церкви. Епископы составляют собор, как мы знаем, они могут низложить и любого своего собрата в ходе церковного суда, в ходе соборного разбирательства. Могут низложить и патриарха.
Патриарх ведь тоже, в общем, по благодати равный, первый среди равных.
Конечно, конечно. Но в нашей истории были примеры, когда низлагали патриарха при участии вселенского православия. Это патриарх Никон, например. Причем мы не говорим, справедливо или несправедливо, потому что церковные каноны, так же, как и законы Ветхого Завета, могут применяться и так, что их применение оказывается сомнительным. Только вселенские соборы не погрешают. Как мы знаем, и то собор еще должен быть признан вселенским после того, как он прошел. Не может он просто сам себя утвердить в качестве вселенского. Вернее, все себя утверждали, но не все таковыми оказывались. Но были и примеры низложения патриархов. Если я, конечно, здесь не ошибаюсь, если что-то я недоучитываю, пусть меня поправят. Но, по-моему, патриарх Игнатий, который был при Лжедмитрии, низложен был русским собором, то есть сугубо... как внутреннее дело. Сами поставили согласие архиерейского собора, да, сами же и низложили, привязавшись к какому-то небольшому каноническому нарушению, которое даже и не нарушение. Там я не буду сейчас даваться подробности, но потом, когда это осмысляли чуть позже, то назвали уже вещи своими именами. Яко поставленного от неправедного царя. То есть патриарх Игнатий поставлен неправедным царем, и сам же этого царя, в свою очередь, но он не венчал его на царство, но...
Как бы
легитимировал, да. И, опять же, обращаю внимание, чтобы мы были ответственны за все свои слова, за то, что мы говорим людям, не знающим истории, детям и так далее. Вот иногда можно услышать, скажем, церковь всегда была со своим народом, вот она стояла на стороне правды, истины, например, и в смутное время. Сразу возникает вопрос, что мы здесь подразумеваем под церковью? Патриарх Гермоген, патриарх Иов стояли, Троица Сергиева Лавра стояла. А если взять, скажем, большинство архиереев, они низлагали тех, кому им говорили. Да, кто-то скажет из страха за свою жизнь, кто-то скажет из страха за пасту, чтобы она совсем не рассеялась, не дезориентировалась. Дальше можно все это изучать. Кто-то действительно поверил, наконец, что Лжедмитрий — это Дмитрий Иванович. Почему нет? Могли и поверить. Может быть, и Игнатий даже искренне в это верил. Но он потом все равно перешел в католицизм, поэтому как бы его статус как православного архиерея все равно глубоко сомнителен. Но почему он не мог бы в это и искренне поверить? Наверное, и мог. По всем церквям было велено провозглашать, что народ должен быть верен царю Дмитрию Ивановичу и хвалить его. И кто из священников ослушался этого архиерейского требования? не знаю, может быть, кто-то и ослушался, протопоп Благовещенского собора Кремля, встречая Лжедмитрия в Кремле, говорил ему отрывками из послания Филофея к Василию Третьему: «Ты един по всей вселенной христианам царь, православный самодержец Третьего Рима», ну и так далее. Это все мы должны помнить, чтобы не представлять в каком-то упрощенно-лубочном, плакатном, пропагандистском ключе вот эти высокие вещи, что церковь спасала русское государство. Да, спасала церковь русское государство, но спасала в лице вернейших своих сынов, а не просто как, скажем, организация, в которой действуют те или иные, да, там, инстанции. Инстанции часто оказывались, ну, не проходили проверку истории, скажем так. И это очень поучительно и очень важно, потому что...
Да, наше дело ведь не просто там констатировать, и уж тем более обличить, упаси Бог, а конечно, понимать, что это как и сейчас
можно,
важно.
Зачем, так сказать, наготу отца демонстрировать? То есть смеяться над наготой отца ни в коем случае нельзя. Но и напиваться как Ной тоже не стоит. Да? То есть вот если вдруг решительный исторический поворот возникает, думать, что все будет исключительно по чину делаться, наивно. По чину будет сделано потом, по итогам. Ну, продолжаем читать. Значит, «Благословляю, челом бью, молю же убо и величество Твое, о боголюбивый государю, да не прогневаешься на мое смирение, еже первее дерзнув шуми, усты к устом глаголоте Твоему величеству, Твоего ради спасения». Вот что он имеет в виду здесь под «первее», я сам не уверен, что понимаю, то есть то, что я впервые тебе пишу лично, или что я первый по своей инициативе к тебе обращаюсь, потому что, вообще говоря, существует определенный этикет отношения к царю, естественно. И помните в книге «Исфири», почему ей страшно было войти в покое Артаксеркса, потому что даже жена родная царя, если входила без его приглашения, то она должна была быть подвергнута смертной казни, если только царь не сделает специальный жест, освобождающий ее от действия этого закона. Ну, у нас, конечно, такого закона не было, но, тем не менее, обратиться к царю по своей инициативе — это достаточно, если это не челобитно о каких-то там своих горестях, это достаточно, возможно, считалось дерзким.
Вот я бы ко второму тоже склонялась варианту. Не то, что впервые, а то, что сам.
Может быть, может быть. Но смотрите, как дерзновенно он пишет дальше. Он говорит: «Твоего ради спасения, наше убо, государю великий, еже воспоминати твое». То есть наше дело, архиереев, вспоминать о твоем спасении, а ваше еже слушати.
Но он же прав.
Конечно. «Ныне же дерзнух написати к твоему благородству, нечто же мало хочу воспоминуть от божественного писания, елико Бог вразумит мя, на крепость и утверждение твоей державе. Нашедшее ради нынешней скорби и бед от безбожных варвар, Богу така изволившу нашего ради согрешения, и тебе, убо государю нашему, приехавшего в царствующий град Москву, ко всемилостивой госпоже Богородице и ко святым чудотворцам помощи ради и заступления, и ко своему отцу митрополиту, и ко своей матери великой княгине, благоверным князем и богочтивым боярам, доброго ради совета и думы, еже како крепко стояти за православное христианство, за свое отечество противу безбожному бессерменству. Тебе же, государю нашему, повинувшися молению и доброй думе, и обещавшися крепко стояти за благочестивую нашу православную веру, и обороните свое отечество от бессерменства, дух еже льстивых, шепчущего ухо твоей державе, еже предати христианство, никако же послушавшу, обещавшу тебя. И митрополиту со всем боголюбивым собором, тебя, государя нашего, благословившу и знаменавшу, то есть знаменавшу крестным знаменем, вкупе же и сие прирекшу, Бог да сохранит царство твое, силу и честного креста своего, и даст тебе победу на враги, и покорит поднозе твои, вся сопротивная твоя, як уже древле Давиду и Константину, молитвами Пречистой Его Матери и всех святых. Токмо мужайся и крепися, о духовный сыну, як уже добрый воин Христов, по евангельскому великому Господню славеси. Ты иси пастырь добрый, душу свою полагает за овцы. А наемник несть же пастырь, ему же не суть овцы своя. Видит волка грядущий, оставляет овцы и бегает. И волк расхитит и распудит. А наемник же бежит, яко наемник есть, и не родит о овцах. Ты же, оба государю, духовный сыну, не яко наемник, но яко истинный пастырь. Подчися избавите, врученное тебе от Бога словесное те стадо духовных овец от грядущего волка. А Господь Бог укрепит тебя и поможет ти, и все твое христолюбивое воинство, нам же всем вкупе рекшим аминь, еже есть буди. Обратим внимание на то обстоятельство, что военная опасность в Древней Руси главным образом, как и в Византии, в Римской империи, главным образом осознавалась как опасность, что малые и слабые будут насильно отведены от веры. Женщины взяты, может быть, в невольницы, дети вообще забудут своих родителей и будут обессерменены, как тогда
говорили. Ну, так
ведь
и бывало.
И так бывало, несомненно. Мужчины тоже многие окажутся малодушными, другие будут убиты, просто проданы в невольники, независимо даже от того, согласятся они поменять веру или нет, и так далее. Все это описано и во многих памятниках, и в том же Волоколамском Патерике много таких случаев, просто как житейское, потому что это была среда, это была живая история, в которой мы жили. Вкусили вот этого горького хлеба пленения в течение нескольких веков. Сейчас забыли почти уже, возгордились своей самостоятельностью, величием, величиной, своей многолюдностью, которая давно уже не та, но все еще осознается нами, как будто та.
И как будто это наша какая-то заслуга.
И как будто это наша заслуга, да, или во всяком случае, как у евреев, Бог нас любит, не выдаст. Ну, да, иудействовать надо тоже опасаться, потому что даже на истории еврейского народа, если посмотреть, какие там бывали повороты крутые.
То есть главным образом хранить веру,
да,
а не
этот,
землю и
этот
людей.
Этот аргумент, ну, хранить людей, чтобы они сохранили веру, то есть защищать их. Это в житии Константина Философа, по-моему, я этот фрагмент не зачитывал, когда ему говорят, по-моему, как раз мусульмане, да, вот во время его поездки к мусульманам.
В дебатах.
Для дебатов, да. Они говорят ему, как же вам Господь говорит, подставьте другую щеку, не противьтесь злому, а вы нам противитесь, хотя мы с вас и небольшую дань даже хотим взять, всего по одному золотнику с человека. И он говорит, да, но нельзя же исполнять одну заповедь и не исполнять другую. Он же говорит, душу свою полагай. Нет больше той любви, как если кто душу свою положит. Это у нас и сейчас цитируется часто, как обоснование воинской службы, но святой Константин Кирилл, он здесь еще прибавляет, мы полагаем души свои за братью, чтобы их насилием не отвели от веры православной. То есть вот конечная цель. Не чтобы не ограбили, не убили, это не так важно, конечно, для христианина. Хотя понятно, что здесь все происходит вместе. Кого-то убивают, кого-то грабят, кого-то уводят в плен. Но вот чтобы этого пленения духовного не произошло через пленение телесное, стоять нужно насмерть. Вот так вот подходили в древности к воинскому долгу.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».